говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Джордж Буш неожиданно прибыл в Багдад. На 27 июня назначен суд по делу об избиении рядового Андрея Сычева. В Сухуми встречаются президенты трех непризнанных республик. Президент США Джордж Буш прибыл с незапланированным визитом в Багдад. На встрече с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики американский лидер в частности сказал: «Ирак – часть театра войны с терроризмом, передовой фронт этой войны. Когда народу Ирака удалось сформировать правительство самим и для себя, был нанесен серьезный удар по тем, кто все видит в черном свете, кто не верит в свободу», сказал Джордж Буш. Он также обсудил с членами правительства Ирака вопросы безопасности, экономики и восстановления страны. На севере Ирака, в городе Киркук, в результате серии взрывов погибли по меньшей мере 14 человек, среди них полицейские и мирные жители. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики заявил, что террористам не будет пощады, и сообщил о резком ужесточении с 14 июня мер безопасности в Багдаде. В понедельник в иракской столице были обнародованы результаты вскрытия тела лидера Аль-Каиды в Ираке Абу Мусаба Аз-Заркауи. Представитель американского командования сообщил на пресс-конференции:
«Причиной смерти стала травма легких. Взрывная волна от двух бомб вызвала сильнейшее повреждение легких и внутреннее кровотечение. Эти повреждения невозможно было обнаружить при внешнем осмотре тела, а лишь после вскрытия. Что касается анализа ДНК, Федеральное бюро расследований США прислало нам результаты тестов, и они подтверждают, что погибший Аз-Заркауи»,
сказал представитель американского командования в Ираке. Челябинский гарнизонный военный суд назначил на 27 июня рассмотрение дела об избиении рядового Андрея Сычева. Дело будет рассматриваться коллегией судей на открытом процессе. Суд не удовлетворил ходатайство защиты обвиняемого Александра Сивякова об исключении из дела всех показаний Сычева. Адвокаты считают, что он мог их дать под воздействием лекарств. Подробнее об этой теме минут через 20.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге открылся 10-й международный экономический форум. В его работе участвуют руководители крупнейших российских и зарубежных компаний, представители мировых финансовых институтов и главы ряда государств. Президент России Владимир Путин, выступая на открытии форума, заявил, что Россия уже не нуждается во внешних заимствованиях. Объем золотовалютных резервов, по его словам, в этом году может превысить сумму внешнего долга. Говоря об иностранных инвестициях в российскую экономику, президент отметил:
«Хочу подчеркнуть, что накопленные иностранные инвестиции и прямые, и портфельные достигли в России 112 миллиардов долларов. Надеюсь, крупнейшие корпорации будут и дальше реализовывать свои проекты в нашей стране. А Россия, привлекая на свой рынок иностранный капитал, будет стремиться улучшать деловой климат»,
сказал Владимир Путин. Репортаж из Петербурга вскоре после выпуска новостей. В Сухуми встречаются президенты Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Сергей Багапш, Эдуард Кокойте и Игорь Смирнов обсуждают перспективу урегулирования отношений непризнанных республик с Грузией и Молдавией. Ожидается, что в среду лидеры государств подпишут совместное заявление. Прокуратура Москвы сообщила во вторник, что ей удалось раскрыть дело об убийстве известного предпринимателя Атари Квантришвили весной 1994 года. Организаторы и исполнители убийства были задержаны ранее за другие преступления. Это участники так называемых «Ореховской» и «Медведковской» преступных группировок. На их счету более 60 убийств, говорит представитель прокуратуры.
«За последние 6 месяцев следствием раскрыто 10 убийств, в том числе установлена и доказана причастность указанных лиц к совершению убийства Атари Квантришвили»,
говорил представитель прокуратуры. В Варшаве полиция разогнала первую в истории акцию протеста учащихся школ, которые, требуя отставки министра образования, вместо занятий пришли к зданию министерства. Рассказывает наш корреспондент Алексей Диковицкий.
Несколько сотен учащихся варшавских школ пришли к министерству образования, где, скандируя «министр в отставку», сожгли куклу с изображением министра образования Польши Романа Гертыха.
«Он наш
Мы настроены решительно. Такой министр – позор для системы образования и всей нашей страны. Как можно было назначить Романа Гертыха на этот пост? Нас может быть не так много, но здесь главное не количество, а качество. Заявил один из участников протеста. Организаторы акции, однако, не обратились к столичным властям за разрешением на ее проведение. Поэтому через некоторое время вмешалась полиция, оттеснив молодых людей от здания министерства. Несколько десятков человек задержано. Известный своими крайне правыми высказываниями Роман Гертых стал министром образования после вступления его партии в коалицию с правящим Правом и справедливостью. Учителя и ученики сразу же начали требовать его отставки, обвиняя политика в некомпетентности и нетерпимости к взглядам, отличным от его собственных. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Калининградской области, в городе Светлогорск, сотрудники частной охранной фирмы избили 10 выходцев из Киргизии, работавших на стройке. Как сообщили журналистам в пресс-службе областного УВД, в понедельник 3 охранников избили строителей бейсбольными битами и отобрали у них мобильные телефоны. 5 пострадавших в больнице в тяжелом состоянии, нападавшие задержаны. Дело о нападении на министра культуры Кабардино-Балкарии известного певца Заура Тутова направлено в суд. Всего по делу проходят 7 обвиняемых. Главный из них, 24-летний Станислав Новохадский, признал свою вину. Заур Тутов был избит 1 апреля, при этом нападавшие выкрикивали националистические лозунги. Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов Михаила Ходорковского на решение суда нижестоящей инстанции о законности отправки бывшего главы ЮКОСа отбывать наказание в Читинскую область. Сегодня истек срок 3-го заключения Ходорковского в штрафном изоляторе колонии. По информации Интерфакса, его уже перевели в обычную камеру. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы всегда можете прочитать и прослушать на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Встреча Владимира Путина и Михаила Саакашвили. Как улучшить российско-грузинские отношения? Судебное слушание по делу искалеченного сослуживцами солдата Андрея Сычева. Будет ли процесс открытым для прессы? Конфликт вокруг православной епархии Великобритании. В чем суть спора Московской патриархии и Константинопольского патриархата? Чемпионат мира по футболу. Влияет ли цвет кожи футболистов на выступление команды Голландии? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 13 июня. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Главное политическое событие вечера вторника в России – это встреча президента страны Владимира Путина под Петербургом в Стрельне в Константиновском дворце с лидером Грузии, президентом республики Михаилом Саакашвили. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Петербурге Виктор Резунков.
Российско-грузинские переговоры на высшем уровне в рамках Международного экономического форума можно рассматривать как серьезный экзамен для молодого амбициозного президента Грузии Михаила Саакашвили. Российская сторона в лице неназванного представителя администрации президента через агентство ИТАР-ТАСС сегодня озвучила свои ожидания от этой встречи. От нее мы ждем импульсов, чтобы мы поняли, что по всем вопросам, от вопроса вывода войск до вопроса взаимодействия в рамках существующих механизмов по абхазскому урегулированию и южно-осетинской проблеме, влияние на ситуацию руководства Республики Грузия не утрачено, заявил представитель администрации президента России. Помощник президента России Сергей Приходько отметил, что сегодня никаких документов к подписанию не предусматривается. И, как ожидается, вопрос о возможном выходе Грузии из СНГ на переговорах также обсуждаться не будет. Впрочем, никто и не ожидает подписания каких-либо конкретных документов на этой встрече. Кандидат политических наук Дмитрий Ланько.
То, что встреча в рамках Санкт-Петербургского экономического форума предполагает, что стороны будут пытаться искать некие пути развития дальнейших отношений, и вместе с тем они не уверены, что такой путь сегодня будет найден. Именно для этого существуют подобные форумы, где помимо экономических вопросов, которые были запланированы в повестке дня, обсуждаются также не готовые решения, готовых решений едва ли следует ждать от этой встречи, но обсуждаются некие пути, подходы общие к решению тех проблем, которые у нас. А проблем у нас сейчас в отношениях с Грузией более чем достаточно. Это экономический блок проблем. Но не надо забывать и о политических проблемах. Я считаю, что это очень важная встреча, и многое зависит, естественно, и от политической воли Михаила Саакашвили как-то понять российскую позицию. Но и с другой стороны, Владимир Путин мог бы несколько пойти навстречу грузинской стороне, особенно в преддверии вступления России во Всемирную торговую организацию, которая ожидается чуть ли не в этом году, и особенно в преддверии саммита «Большой восьмерки».
Заявил кандидат политических наук Дмитрий Ланько. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Об ожиданиях грузинских политиков итогов встречи Михаила Саакашвили и Владимира Путина в Петербурге из Тбилиси корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Президенты Грузии и России Михаил Саакашвили и Владимир Путин встречались 3 раза. 2 раза в Москве и 1 раз в Казани. Кроме того, они 13 раз говорили по телефону. Нынешняя 4-я по счету встреча считается самой важной. Как известно, недавно министр иностранных дел России, а также официальный представитель МИД Российской Федерации поставили под сомнение способность Тбилиси контролировать территории Абхазии и Южной Осетии. Заместитель министра иностранных дел Грузии Мирабан Тадзе в преддверии встречи президентов выступил со специальным заявлением и особо подчеркнул, что именно проблемы Абхазии и Южной Осетии, а не грузинских вин и минеральной воды Боржоми, станут главной темой переговоров Путина и Саакашвили. Тем не менее, многие авторитетные грузинские политики и эксперты не скрывают своего скептицизма. Председатель парламентского комитета по международным делам Константин Габашвили:
«Для меня такие чистые ожидания. Если будет какая-нибудь серьезная поддержка, это будет личным решением господина Путина. А все остальные структуры внизу, то есть вот вертикали, они не готовы к серьезным продвижкам. Это и есть проблема, которая будет обсуждаться».
Тоже скептически настроен и один из лидеров парламентской оппозиции Леван Бердзанишвили.
«Надо все-таки примириться, говорится, на более низких тонах и так далее, но несмотря на что, надежды вообще-то нет».
Известный эксперт Шалва Пичхадзе считает, что встреча все-таки будет полезной.
«Я ожидаю того, что эти отношения довольно-таки натянутые сегодня не ухудшатся еще больше. Какого-либо прорыва я, честно говоря, не ожидаю, но думаю, что это может стать каким-то поворотным пунктом к тому, чтобы отношения не стали бы еще хуже. Ресурс ухудшения все еще существует».
Особое внимание в Грузии обращают на то обстоятельство, что встреча проходит во время экономического форума. Возможно, тем самым Россия демонстрирует свою заинтересованность в приобретении стратегических объектов в Грузии. В ближайшее время состоятся конкурсы по приватизации ряда крупных энергетических предприятий. Кроме того, Москва неоднократно заявляла, что заинтересована в приобретении газопровода, проходящего по территории Грузии.
Из Тбилиси Георгий Кабаладзе. О проблемах российско-грузинских отношений я беседовал с заместителем главного редактора московского еженедельника «Новое время», журналистом и политологом Вадимом Дубновым. Зинаида Гиппиус когда-то назвала страны Центральной Европы историческими пуговицами. Она говорила, что такова их судьба, и большие империи пристегивают эти страны к своему имперскому мундиру. Это циничное и такое неполиткорректное, может быть, высказывание, но с точки зрения реальной политики, как вести себя Михаилу Саакашвили, понимая, что и ресурсов, и влияния у России всегда будет больше, чем у Грузии?
У Михаила Саакашвили, на самом деле, не очень большой выбор для политики, особенно в том жанре политики, который он, в принципе, для себя избрал. Конфликт между Россией и Грузией интересен уже тем, что это конфликт между двумя очень похожими друг на друга по духу властями. Потому что Михаил Саакашвили, я большой натяжку мог бы назвать, а достаточно либеральным или демократическим политиком, он тоже выстраивает свою вертикаль власти, ему, и он не скрывает, достаточно близка и понятна модель Путина, и поэтому это столкновение в этом плане достаточно мифологично, не прагматично само по себе, потому что в принципе между Россией и Грузией действительно по сути никаких разногласий особо и нету. Близость характеров обоих лидеров придает этому конфликту некоторый налет комичности.
Ну как же нет никаких разногласий? А вопрос территориальной целостности Грузии?
Это вопрос Грузии. Когда я говорю о разногласиях, я имею в виду прагматические разногласия. Пока никто не объяснил, зачем, собственно говоря, России нужна нецелостная Грузия. Ну, я понимаю, что в этом аморальном мире приятно иногда сделать неприятное соседу. Но даже в этой ситуации задать себе конкретный вопрос, а что, собственно, ты с этого получишь? Вот что Россия получает с нецелостности и со слабости Грузии, я понять не могу.
Я попытаюсь объяснить вам. Самое простое предположение о том, что таким образом Россия может влиять на политику Михаила Саакашвили. Если он ведет себя несговорчиво, то тут же проявляется бунтарский дух южных осетин и абхазов.
Ну, знаете, Саакашвили, во-первых, показывает, что никаким образом это не делает более сговорчивым грузин. У них есть еще достаточно болевые точки, есть Джавахетия, которую при желании можно было, конечно, разыграть. Грузия и грузинская власть, и грузинская элита, и грузинское население в целом, в принципе, уже смирились с тем, что Абхазия и Осетия уже не вернутся. Вот как бы на подспудном, на ментальном уровне Грузия живет без Абхазии и Осетии и без особо надежды на возвращение. Это, в общем, такой феномен, свойственный всем таким ситуациям. Например, также Азербайджан, я думаю, смирился где-то внутри, не формулируя этого факта, смирился с тем, что Карабах никогда не вернется. Думаю, что достаточно сложно относится к этому вопросу Молдаване. Вот, поэтому строить политику на том, что сейчас по-прежнему 93-94 год, и для грузин чувство потери так же горячо, как тогда, думаю, что бессмысленно. И это не рычаг давления на Грузию. Это первое. А второе, ну, это уже более общий вопрос. В каком направлении мы бы хотели влиять на политику Грузии?
Постараюсь вам объяснить. Россия могла бы влиять на политику Грузии для того, чтобы Грузия не стала зоной американского влияния.
Я не очень верю в термины, опять же, 90-х, а то ли 80-х, в зоны американского влияния или в зоны российского влияния. То, что мы сейчас подразумеваем под зонами, различия между странами разного стиля. Есть Запад, да, есть мы. Есть, условно говоря, достаточно развитой мир, и есть Шанхайская организация сотрудничества. Вот мы для себя делаем, к сожалению, выбор в сторону Шанхайской организации сотрудничества. Все актуальные намеки насчет нашей сверхдержавности и все остальное, это на самом деле адресовано не миру, не восьмерке, а это адресовано исключительно нашему населению.
Вы видите какую-то прагматичную модель развития российско-грузинских отношений? О чем могли бы договориться Путин и Саакашвили?
Я не вижу, к сожалению, никакой прагматичной модели, именно исходя из того, что оба политика работает для исключительно на своей внутренней аудитории. Прагматичная модель была бы возможна, если бы были другие модели власти. И думаю, что на самом деле это тоже некая игра, потому что я думаю, что Саакашвили продемонстрировал сейчас миру свою протянутую руку, то он заинтересован в конструктивном решении проблемы, и дальше ответственность за то, что эта проблема решена не будет, опять пойдет на Москву. Примерно в такую же игру пытается сыграть Москва.
В разговоре о проблемах российско-грузинских отношений я оппонировал московскому журналисту и политологу Вадиму Дубнову. На «Волнах свободы» вы услышите и множество других мнений о судьбе российско-грузинского диалога.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Встреча Владимира Путина и Михаила Саакашвили. Как найти путь к добрососедству и взаимовыгодному сотрудничеству? Тему обсуждаем с Сергеем Маркедоновым, зав.отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
А сейчас в эфире «Свободы», программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 13 июня. В Петербурге сегодня открылся 10-й международный экономический форум, в работе которого участвуют руководители крупнейших российских и зарубежных компаний, представители мировых финансовых институтов и главы нескольких государств. В том числе и президент России Владимир Путин, который, выступая на открытии собрания, заявил, что Россия уже не нуждается во внешних заимствованиях. Объем золотовалютных резервов, по его словам, в этом году может перекрыть объем внешнего долга. За ходом экономического форума внимательно и в меру журналистских сил следил Михаил Соколов, политический обозреватель «Радио Свобода». Он сейчас в нашей петербургской студии в прямом эфире программы «Время свобода». Михаил, действительно, работать вам было непросто сегодня.
Ну, действительно, работать непросто, поскольку форум действительно стал каким-то полузакрытым. Постоянно большинство журналистов не получает возможности общаться с участниками форума. Разные степени доступа, деятельность Федеральной службы охраны действительно раздражает. И только кремлевский пул, который водят вот этих журналистов как на веревочке, он как-то может худо-бедно видеть то, что на самом деле происходит. Вообще, это очень странно, поскольку 10-й Санкт-Петербургский экономический форум – это мероприятие рекламное. Этого никто не стесняется, не зря форум проходит на территории выставки Ленэкспо, и министр Герман Греф об этом говорит.
Если говорить о сухом остатке, это, безусловно, хорошая реклама России, великолепная реклама отдельным регионам, таким как Краснодар, Санкт-Петербург, Татарстан и еще целому ряду регионов, кто очень хорошо и ответственно проводит.
Во-вторых, еще, знаете, одна из особенностей этой тусовки, которая сегодня проходила, это парад преемников президента. Может быть, это шутка, но близкая к правде. Вот Дмитрий Медведев выступил с почти премьерской речью, сказал, что рубль надо сделать мировой резервной валютой, признал, что Россия не сможет конкурировать в производстве массовых товаров с Китаем, но у России есть лидерские позиции в ряде секторов экономики, а другой вице-премьер Александр Жуков уточнил, что это, видите ли, биотехнологии и авиакосмическая сфера. Большая такая программа была огласована. приглашена. Полпред в Южном округе Дмитрий Казак гулял по форуму, правда, помалкивал, посещал выставку Краснодарского края. А завтра должен появиться министр обороны Сергей Иванов. В среду он также будет на экономической дискуссии. Ну и, наконец, глава РАО «Российские железные дороги» Владимир Якунин, которого тоже причисляют к преемникам, вдруг стал дискутировать с блестящими выступавшими на форуме экономистами, шведскими профессорами, которые оживили это мероприятие. Они говорили, в частности, об американской мечте как такой универсальной идеологической модели успешного развития. Господин Якунин набросился на неолиберализм и потом вот разъяснил, как он все это видит.
Это мое личное убеждение, которое я подчеркнул во время своих путешествий в Латинскую Америку. Мы там проводили большую конференцию, правда, не связанную с железнодорожным транспортом. Это мои наблюдения. Каждый человек имеет право на свое мнение. Я не против либерализации экономики, в том числе экономики российской. Я против утверждения, что рынок решит все сам. Потому что я не вижу, каким способом рынок уберет с улиц 3 миллиона детишек, которые там сегодня болтаются.
Американская мечта чем не
подходит? Она подходит американцам. Наша собственная мечта должна быть другой. И это мечта о том, чтобы наши дети, да и среднее поколение такое, как вы, не хотели уезжать из России, а хотели в России жить и работать.
Ну, вот это вот Владимир Якунин. Вообще достаточно любопытно, поскольку, с одной стороны, Анатолий Чубайс говорит о продолжении либеральных реформ в энергетике, с другой стороны, господин Богданчиков, глава Роснефти, обещает увеличение добычи своей компании и размещение ее акций, то есть частичную приватизацию, но контрольный пакет останется за государством. Тут же глава «Газпрома» Алексей Миллер отстаивает его сохранение в нереформируемом виде, в виде вертикально интегрированной монополии. И вот вдруг вечером Владимир Путин на встрече с руководителями крупнейших мировых компаний, говорит, что пока «Газпром» реформировать невозможно, но обещает допустить независимых производителей газа к трубе «Газпрома». Это такое тоже интересное для них сообщение.
А Михаил, вот какой интересный вопрос. Неделю назад проходило крупное совещание в Москве, связанное с проблемами средств массовой информации, Всемирный газетный конгресс, и там говорили о том, что российские участники говорят об одном, а иностранные участники не очень их понимают и говорят о другом. Такого рода проблемы прослеживаются на экономическом форуме?
Мне кажется, что наиболее продвинутые участники экономического форума, такие как Чубайс, Греф, Кудрин, конечно, они говорят на одном языке с западными экономистами и политиками, и вполне понимают такого вот замечательного экономиста, как Кьелл Нордстрем, который энергично сообщал людям типа господина Якунина, чтобы они не сильно вот сейчас зарывались своими планами. Он сказал им так: сырьевые цены растут, но эти конкурентные преимущества, читайте, России, стоят сейчас не больше и не меньше, чем мечты маленькой бабочки. И он так заметил, интересно, реалисты должны понимать, что вот в новом глобальном мире Европа может вскоре стать или Люксембургом этого мира, или Диснейлендом мира, парком развлечений, историческим музеем для быстро развивающейся земли. То есть все меняется, и то, что кажется сегодня гигантским достижением, завтра может превратиться в пыль.
Благодарю вас, Михаил Соколов. Вот этой цитатой из выступления известного западного экономиста мы и закончим рассказ сегодняшний о 10-м международном экономическом форуме, за которым следит обозреватель Радио Свободы Михаил Соколов. Время свободы. Итоговый выпуск программы. Вторник, 13 июня. Челябинский гарнизонный военный суд назначил сегодня на 27 июня рассмотрение дела рядового Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в январе этого года. Пожалуй, самый главный итог сегодняшнего предварительного рассмотрения – это решение о том, что дело будет открытым, и сегодня не удовлетворено ходатайство защиты обвиняемого Александра Сивякова об исключении из дела всех показаний Сычева, так как якобы он мог их дать под воздействием лекарств. За развитием этого дела следит мой коллега Олег Кусов.
Суд не удовлетворил ходатайство защиты обвиняемого Александра Сивякова о переносе рассмотрения дела в Москву и об исключении из дела всех показаний Андрея Сычева. Дело будет рассматриваться в открытом режиме. В ходе процесса планируется опросить порядка 50 свидетелей, рассказывает наш корреспондент в Челябинске Александр Валиев.
Суд по делу рядового Андрея Сычева будет открытым и пройдет 27 июня в Челябинске. Такое решение принято сегодня на предварительных слушаниях по делу Сычева, прошедших в Челябинском гарнизонном военном суде. Говорит Марина Муферт, сестра Андрея, которой судья разрешил представлять интересы брата на заседании.
Судебное разбирательство будет, займет оно времени немало. До 30 числа это уже 100%, 4 дня наших без прерывания. А потом дальше уже на следующую неделю будут составлять новые списки свидетелей, там различные нас, вот, которых там 40-50 штук получается. Судья рассмотрел из предложенных ему только 3 ходатайства, да, вынес по ним решение такое. Коллегиальное рассмотрение судебного заседания удовлетворено, то есть будет коллегия судей 3 человек. Ходатайство по поводу освобождения Сивякова из-под стражи не удовлетворено.
Адвокат Евгений Белов сказал, что, возможно, после консультации с семьей Андрея защита подаст ходатайство о частичном рассмотрении дела в закрытом режиме. Речь идет о тех заседаниях, где будут рассматриваться моменты личного характера. Сам Андрей Сычев по-прежнему находится в московском госпитале имени Бурденко и следил вместе с мамой за ходом процесса по телевизионным выпускам новостей. Сегодня в госпитале должен состояться очередной консилиум, говорит сестра Андрея Марина.
Они просто ждут консилиум, смотрят телевизор, где уже показывали Сивякова, значит, как его заводили туда, в зал судебного заседания. Мама заметила, что он очень поправился. Ну, а так, конечно, она напряжена. Видно, что по голосу чувствуется, что она, ну, все равно нервничает, волнуется.
Напомню, расследованием дела Андрея Сычева занималась военная прокуратура Приволжско-Уральского военного округа совместно с прокуратурой Челябинского гарнизона. По версии следствия, рядовой был сбит в новогоднюю ночь. Впоследствии ему были ампутированы обе ноги и проведены еще несколько сложных операций.
Рассказывал наш корреспондент Александр Валиев. Лидер фракции «Солдатские матери» Российской объединенной демократической партии «Яблоко» Светлана Кузнецова в интервью «Радио Свобода» выразила надежду, что следствие разберется в обстоятельствах этого дела. Российская армия, по ее мнению, должна стать профессиональной. В такой армии подобных инцидентов быть не может.
Представитель организации «Солдатских матерей» просто как мама. Мы были все шокированы тем случаем, который произошел с Андреем Сычевым. Надеемся, все-таки действительно надеемся, что прокуратура разберется в той ситуации, которая произошла, и виновные будут действительно наказаны, действительно виновные, а не те, кто вот просто случайно попал. Естественно, должна быть профессиональная армия. На сегодняшний день те ребята, которые туда идут, они должны быть здоровы. А тех ребят, которых призывают, иногда просто, ну, вот без слез не взглянешь. У меня других слов нет. Мы вот были в Брянске на днях. Я обратила внимание на ребят, призывники, внутренние войска. На вид этого мальчика было не больше 12-13 лет. Я даже подошла, спросила молодого человека, а сколько вам лет? Он сказал, 18. Тоненький голос. Что такой парень может защитить? Я сомневаюсь, что он может постоять за себя. И поэтому на сегодняшний день та армия, которая существует, она хотя должна состоять из здоровых ребят, из нормальных ребят. Ни судимых, ни алкоголиков, ни наркоманов. И все-таки хотелось бы, чтобы у нас вот была профессиональная армия.
Общественный деятель Герман Пятов солидарен со Светланой Кузнецовой.
Действительно, случай с Сычевым – это не исключение. Я думаю, что есть такие же и не менее ужасные случаи. Их множество, просто о них не стало известно широкому кругу людей. Они не попали в СМИ. И это, в общем-то, иллюстрирует все вот состояние сегодняшнее, действительность в нашей армии, которая, как говорится, все-таки не успела перестроиться за всем обществом. Общество перешло уже в другую общественно-экономический уклад, другой социализм в капитализм, а там у нас, в общем, как бы остается еще. Ну и, конечно, случай вопиющий. Это, конечно, недопустимо, это невозможно, потому что родители должны быть уверены, что они отдают ребенка и получат его живым и здоровым. Состояние вот того, что творится в армии, это дедовщина, это отражение вообще состояния общественных отношений, потому что это не только в армии, практически на чем это держится? Это держится на круговой поруке. Такое у нас происходит и в различных силовых структурах, круговая порука, честь мундира, и на уровне даже отдельных социальных групп, которые не имеют отношения ни к вооруженным силам, ни к МВД и так далее. Взять любой коллектив, у нас не принято считаться дурным тоном выносить ссоры из СБ, обратиться через голову начальника к вышестоящему начальнику и, боже упаси, обратиться в какую-то стороннюю организацию в случае возникновения какой-то проблемы, конфликтов, нарушения прав и так далее. Если на ваши права нарушили и вы обратились в прокуратуру, то вы стукач, вас выживут из коллектива. И в этом причина. То есть отсутствие правосознания в индивидуума и правосознания у масс, отсутствие гражданской позиции, вот оно и приводит к отсутствию гражданского общества. Единственный путь здесь – это создание профессиональной армии.
Вот есть такое мнение, что этим процессом опять назначат стрелочника, старшего сержанта, который избивал, ну, если докажут, что он избивал, но этим же проблему не решить.
Согласен совершенно. Здесь стрелочники, как говорится, снизу и доверху, то есть все, как говорится, из этого Министерства путей сообщения. Я думаю, что отвечать должны, начиная от того, кто избивал, и все вот вышестоящие, вплоть до генерала. Потому что это прямая ответственность. Они отвечают за все, что происходит в веренной им родиной, государством, воинской части. Это, по-моему, ничего здесь нового нет, это закон.
Почитает общественный деятель Герман Пятов. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Это время свободы, и вот главные темы второй половины часа. Конфликт вокруг православной епархии в Великобритании. Движение «Мы, наши, местные, молодая Россия». Зачем Кремлю сразу несколько молодежных проектов? Чемпионат мира по футболу, анализы и комментарии последних матчей. Об этом после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш прибыл с незапланированным визитом в Багдад. По информации Белого дома, Буш пробудет в Ираке до конца дня. Американский лидер провел переговоры с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики. Буш встретится также с американскими военнослужащими, дислоцированными в Ираке. В Багдаде с 14 июня будут дополнительно размещены около 75 военнослужащих Ирака и сил коалиции. Челябинский гарнизонный военный суд назначил на 27 июня рассмотрение дела рядового Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами по танковому училищу в январе этого года. Процесс будет открытым. В Калининградской области сотрудники частной охранной фирмы избили 10 выходцев из Киргизии, работавших на стройке. 5 пострадавших в больнице в тяжелом состоянии. Нападавшие задержаны. В Петербурге открылся 10-й международный экономический форум. В его работе участвуют руководители крупнейших российских и зарубежных компаний, представители мировых финансовых институтов и главы ряда государств. Дело о нападении на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова направлено в суд. Всего по делу проходят 7 обвиняемых. Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов Михаила Ходорковского на решение нижестоящей инстанции о законности отправки бывшего главы ЮКОСа отбывать наказание в Читинскую область. Эксперты Международного комитета Красного Креста в ближайшие дни посетят тюрьму на американской военной базе в Гуантанамо, где содержатся подозреваемые в терроризме. На прошлой неделе 3 из них покончили жизнь самоубийством. В секторе Газа в результате израильского ракетного удара погибли 11 человек, в том числе ребенок. Еще около 20 ранены. Ракета попала в микроавтобус. В нем, по информации израильских военных, находились палестинские боевики.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, вторник, 13 июня. Синод Русской Православной Церкви Московского Патриархата принял сегодня решение по громкому конфликту в православной Сурожской епархии Великобритании. Конфликт этот возник между возглавлявшим ее епископом Василием Осборном и Московской Патриархией, вышел за рамки чисто церковного спора, приобретя международный политический резонанс. И от сегодняшнего совещания Синода не исключалось даже принятие решения о разрыве с Константинопольской Патриархией. Британская православная община, более 40 лет находящаяся в юрисдикции Московской Православной Церкви, расколота. Часть ее во главе с епископом Василием перешла под юрисдикцию Константинопольской Церкви. Это решение Синод считает неправомочным канонически и заявляет, что епископ Василий по-прежнему остается архиереем Русской Православной Церкви, находящимся на покое впредь до окончательного рассмотрения его дела. Это цитата из сегодняшнего решения Священного Синода. Над темой работал мой коллега Кирилл Кобрин.
Сурожскую епархию в Англии создал покойный митрополит Антоний Блум, пользовавшийся непререкаемым авторитетом в православной церкви и управлявший епархией вплоть до своей кончины в 2003 году. Он сам назначил себе преемника, им стал его ближайший помощник епископ Василий, живущий в Англии православный американец. Епархия была небольшая, поначалу ее прихожанами была часть старой русской эмиграции и перешедшие в православие англичане. Служба обычно велась на двух языках – русском и английском. После распада Советского Союза и массовой эмиграции бывших советских граждан на Запад число прихожан стало быстро расти. Новоприбывшие стали требовать пересмотра старых порядков и максимального приближения литургии к российской традиции. Это вызвало несогласие части священников и прихожан, для которых основным мотивом веры было свидетельство о православии без национальных границ. Да и сам епископ Василий жаловался в Москву, что небольшая Сурожская епархия не способна окормлять представлять тысячи новых прихожан, и что это в корне изменило бы атмосферу в епархии и суть тех установлений, которые принадлежат митрополиту Антонию. Не получив поддержки в Московской патриархии, епископ Василий направил патриарху Алексию II письмо с просьбой отпустить его в юрисдикцию Вселенского патриархата. Однако ему в этом было отказано, и в результате патриарх отстранил его от управления Сурожской епархии и отправил на покой. Тем не менее, епископ Василий обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой принять его и часть клира и мирян Сурожской епархии в состав Западноевропейской архиепископии русских православных церквей под юрисдикцией Константинопольской церкви. И на днях Священный Синод Вселенского патриархата принял епископа Василия в юрисдикцию Константинопольской православной церкви. О том, что побудило епископа Василия выйти из подчинения Московскому патриархату, корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына попросила рассказать одного из ближайших соратников епископа Василия, протодиакона Петра Скорера, внука выдающегося русского религиозного философа Семена Франка.
Москва, конечно, ценит это как предательство, как раскол, как я смотрю. Москва больше не интересуется такими епархиями, как Сурож. Сурож, вероятно, уникальная была епархия во всей Московской патриархии, благодаря, конечно, работе митрополита Антония. Она терпела владыку Антония, потому что он так высоко почитался в русской церкви вообще. Он привел не только огромное количество людей к православию в церкви в этой стране, то есть в Британии, но он также привел огромное количество людей к православию, к христианству в самой России. Но после кончины митрополита Антония свободные, соборные, ни на что не похожие вообще в русском контексте стало для России неудобной. Они хотели, чтобы все было под одну шапку, чтобы церкви за границей, которые сейчас во многих странах строятся, они являются представительством русской патриаршей церкви за границей. Немножко вроде, скажем, посольских храмов до революции. Ими управляют не местные архиереи, управляет отдел внешних церковных отношений. Чтобы было что-то другое, отличающееся от обыкновенной российской епархии, это просто было для Москвы неудобно.
Высказывается и мнение, что в основе своей этот конфликт носит этнический характер, что друг другу в этом конфликте противостоят православные англичане и православные русские.
Я думаю, абсолютно ничего нет этнического в этом споре. Когда владыка Василий обвиняет в том, что он русофоб, что он ненавидит русских, что англичане в Лондонском соборе ненавидят русских, это абсолютная ложь. Мы жили абсолютно мирно вместе. Я из русской эмиграции, старой русской эмиграции, но есть многие из новой русской эмиграции. У нас приходят есть люди, которые говорят, абсолютно правильно поступил владыка Василий, мы больше не можем жить под гнетом Москвы. Когда носители московской, так сказать, политики церковной являются очень часто невоцерковленные люди, которые очень мало разбираются в церкви, которые мало понимают историю православия в этой стране, то напряжение не между русскими и англичанами, а между другими мировоззрениями просто.
А нет ли в этом конфликте идеологической подоплеки? Я имею в виду, что, может быть, здесь какую-то роль играет репутация Московской православной церкви, которая в прошлом, как известно, тесно сотрудничала с коммунистическим режимом, да и сейчас она очень политизирована.
Есть большая доля правды в том, что вы говорите. Дело в том, что за последние годы, особенно вот последние 10 лет, может быть, а может еще более недавно, церковь, которая была плененная под коммунизмом, которая страдала от своего пленения, была рабом, так сказать, советского государства и должна была исполнять послушно все задания советского начальства, которое было абсолютно пронизано агентурой советской и все такое. Это мы все знали. Владыка Антоний прекрасно это знал и оставался лоялен и верен России. Он говорил, надо брать на себя этот грех ради церкви. А теперь, когда церковь освободилась, она добровольно стала рабом государства и подчиняется абсолютно по требованию государства. Она стала государственной церковью. И это очень сильно мы чувствуется тут на Западе. Под Константинополем мы можем продолжать свою русскую православную традицию с русскими священниками, русским народом, с русскими прихожанами. Но она не будет подчиняться русскому государственному давлению на церковь.
Корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына беседовала с соратником епископа Василия, протодиаконом Петром. Теперь о позиции московской патриархии в этом конфликте. Ее представители отказались комментировать нам эту ситуацию до официального решения Синода. Однако эта позиция вполне ясна из заявлений представителей московской патриархии. В 2002 году, незадолго до смерти митрополита Антония, ему в преемнике был прислан из Москвы епископ Илларион Алфеев. Однако митрополит Антоний добился того, что Алфеев покинул Англию. Теперь епископ Илларион носит титул «Венский и Австрийский», а о ситуации в Англии отзывается резко: «Бог поругаем не бывает». С его точки зрения, проблемы епископа Василия Осборна и его паствы – Божие возмездие за отказ принять его, Алфеева, в качестве законного главы. Комментируя события в Великобритании, митрополит Илларион заявил:
«Я полагаю, что причины кроются не в проблеме окормления русскоязычной паствы и не в конфликте между русскими и англичанами, а в личных качествах и действиях епископа Василия. Именно он, по моему убеждению, является главным, если не единственным виновником той драмы, которая развивается в Сурожской епархии на протяжении уже нескольких лет».
Мнение епископа Венского и Австрийского Иллариона. Насколько глубоко зайдет конфликт? Решится ли руководство Московской патриархии противопоставить себя Константинопольскому патриарху?
Рассказывал мой коллега Кирилл Кобрин.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск программы за вторник, 13 июня. В Хорошовском суде Москвы прошло сегодня первое заседание по делу журналиста интернет-издания «Газета.ру» Ильи Барабанова. Молодежное движение «Наши» обвиняет его в клевете и требует возмещения ущерба деловой репутации. Политолог Михаил Делягин считает, что Кремль намеренно создает новые молодежные организации, даже заинтересован в трениях между ними. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Руководителям пропрезидентского молодежного движения «Наши» не понравился репортаж Ильи Барабанова, размещенный на сайте газеты.ру. Журналист опубликовал расследование о деятельности «Наших» и в нем утверждал, что движение лишилось поддержки Кремля и испытывает серьезные финансовые проблемы. «Наши» требуют от интернет-издания и журналиста не только размещения опровержения на сайте газеты.ру, но и выплаты 100 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба деловой репутации, говорит пресс-секретарь движения «Наши» Роберт Шлегель.
Илья Барабанов в своей статье «Марш отсюда» написал факты, порочащие нашей репутации, не соответствующие действительности. То есть, попросту говоря, он наврал. Иск, соответственно, к нему подан по причине того, что он дал ложные сведения о нас.
Почему сумма 100 тысяч рублей за клевету? И почему так интересное опровержение сроком аж на 3 месяца на сайте газеты.ру?
Во-первых, эта сумма могла быть и 1 рубль. Это не принципиально абсолютно. Во-вторых, что касается сроком на 3 месяца, то это вопрос в том, чтобы, так сказать, человеку проучить. Потому что, на наш взгляд, если человек что-то пишет, а он пишет это, подает это как фактологию некую, да, он должен отвечать за то, что он пишет. Вот и все.
Пока проходило заседание, у здания суда молодежное движение «Оборона» проводило пикет в поддержку журналиста, говорит обвиняемый в клевете журналист газеты.ру Илья Барабанов.
Адвокаты газеты.ру убедительно сегодня доказали, что никакого ущерба деловой репутации движения «Наши» нанесено не было. Беда в том, что никакой доказательной базы движения «Наши» не представило, кроме личных домыслов представителя движения, адвоката. Движение «Оборона» решило провести пикет у здания суда. Несколько человек вышли к зданию суда с плакатами в поддержку газеты «Ру» и против Василия Якименко и движения «Наши». А там был, значит, плакат «Васька Брысь» с портретом Якименко.
В России за последние полгода появилось сразу несколько молодежных проправительственных движений. Последнее – детище подмосковного губернатора Бориса Громова под названием «Местные». С чем связан такой рост молодежных движений, Радио Свобода рассказал руководитель Института проблем проблем глобализации Михаил Делягин.
Каждый чиновник, каждый руководитель региона хочет проявить свою собственную особую лояльность президенту. Ну, например, движение «Местные» было создано, насколько я могу судить, подмосковным губернатором Громовым. Хотя, в общем-то, там действуют и наши, и молодая гвардия, и Россия молодая, и что-то еще. А кроме того, существует такой здоровый подход, что, выделяя деньги на решение той или иной общественной задачи, создавать там конкуренцию. Как в советском ВПК. Всегда создавали несколько конструкторских бюро, которые потом конкурировали друг с другом. Так и в молодежном пропутинском движении создают несколько групп, которые потом бьются друг с другом за будущие гранты. Движение «Наше» себя дискредитировало полностью, так же, как и до этого движение «Идущие вместе». Движение «Наше» себя дискредитировало в очень большой степени, причем в глазах не столько общества, которое в Кремле мало кого интересует, сколько в глазах самой администрации. Когда они объявили о проведении в Москве огромного марша, совершенно безумной сметой, забыв при этом посоветоваться у своих хозяев. Ну, такая самостоятельность, да еще в финансовых вопросах, вызвала понятные вопросы. Поэтому для того, чтобы привести в чувство в некоторое руководителя движения «Наше», администрация, по-видимому, придала новый импульс развитию молодежного движения. И потом предполагается, что социально активная молодежь, даже если она не очень любит Путина, она все равно попадет в одно из этих движений. Просто потому, что их много, их абсолютная идентичность, она не видна для постороннего неискушенного глаза. Человек, который ненавидит нашистов, он не обязательно пойдет в оппозиционер, он вполне может попасть в Россию молодую или в местное.
Появление такого количества молодежных движений, оно как-то связано с грядущими выборами?
Я думаю, безусловно, потому что если на Красную площадь выйдут одни только нашисты с требованием третьего срока президента Путина, это будет выглядеть менее убедительно, чем если на Красную площадь выйдут представители там 10 пропутинских движений.
Как складываются отношения между этими партиями, между вот местной и молодой гвардией?
Я думаю, что это жесточайшая конкуренция и за деньги, и за административное влияние, потому что, в конце концов, Сурков один, и он не может уделять одинаковое внимание всем этим движениям. Кто-то обязательно будет главный, а кто-то будет как бы идти на спад. Не говоря уже о том, что, скажем, молодая гвардия «Единая Россия», она связана больше с руководством партии «Единая Россия», чем с господином Сурковым, является элементом как бы отстраивания руководства нынешнего «Единой России» от господина Суркова. Поэтому они, конечно, борются друг с другом и за доступ к высокопоставленным телам, и за доступ к деньгам и бесплатным мобильникам, и бесплатным поездкам, ну и в той степени, в которой они действительно представляют какие-то политические группировки, они борются друг с другом, это является отражением борьбы между этими группировками.
Говорил Михаил Делягин. Максим Мирошевский для Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это российский режиссер Кирилл Серебренников, лауреат главного приза, завершившегося в Сочи кинофестиваля «Кинотавр». А сейчас о другой актуальной теме дня.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
Сегодняшнего пятого игрового дня чемпионата мира по футболу в Германии дебют на турнире чемпионов мира сборной Бразилии, которую считают фаворитом первенства. Яркую игру показали две других команды, которых причисляют к потенциальным лидерам чемпионата. Чехия победила сборную США со счетом 3-0, а итальянцы одержали победу над неуступчивой командой Ганы 2-0. К первому матчу сегодняшнего дня Южная Корея – Того. Внимание привлечено не столько в силу качества футбола, сколько в силу проблем между руководством и игроками тогалесской команды накануне турнира, едва не оказавшихся без тренера. Требования футболистов выплатить премиальные и их отказ от тренировок заставили немецкого специалиста от Фистера заявить о том, что он слагает в себя полномочия тренера. Фистер присутствовал на игре, наблюдал за тем, как его подопечные проиграли со счетом 1-2. Внимательно в Германии следили за ходом этого поединка специальные корреспонденты «Радио Свобода» на чемпионате мира по футболу Валерий и Олег Винокурова. Они в эфире программы «Время Свобода».
Последний момент появился от Фистера на своем командном посту. Игроки команды, которые конфликтовали не с ним, естественно, а с руководством федерации, Фистер занял позицию игроков. Поэтому все три дня, что они не тренировались и он не работал с командой, игроки поддерживали с ним связь и уговаривали его вернуться. И вот этот случай заставляет вспомнить целый ряд подобных ситуаций в разных командах, в разных странах, ближе всего российским болельщикам конфликтные ситуации, которые складывались в сборной России, когда в 92-м году Анатолий Бышевец занял позицию игроков и вместе с ними конфликтовал с руководством РФС, то потом на долгие годы впал в немилость и, видимо, и до сих пор в немилости находится у руководства Российского футбольного союза. В 94-м году Павел Садырин поступил иначе. Он вместе с руководством пытался урезонить футболистов. И в результате не урезонил. Сборная России провалилась на чемпионате мира в США. Естественно, когда команда Тога 3 дня не тренировалась и была без тренера, и весь этот конфликт, он не мог сказаться положительно на ее игре. Что могли, тогалецы сделали, гол один забили, но надо учесть, что соперник-то у них был, между прочим, полуфиналист предыдущего чемпионата мира. Но сам факт вот этот случившийся в сборной Тога заставляет вообще задуматься об отношениях игроков, тренерами и, естественно, с функционерами.
Как оценивают в журналистских кругах на чемпионате выступление сборной Чехии? Пожалуй, самая убедительная победа из всех тех игр, которые сыграны до сих пор.
Сборная Чехии не считает себя таким явным фаворитом чемпионата мира, как те команды, которые мы упрекали, скажем так, за излишне прагматичный подход. Сборная Чехии, впервые попав как представитель самостоятельного государства Чехии на чемпионат, наверное, очень долго все футболисты к этому готовились. Можно, может быть, даже некоторую параллель провести и со сборной Италии, которая чуть позже играла с командой Ганы и тоже выиграла не 1-0. Здесь, наверное, надо отметить заслугу соперника, который постоянно заставлял чехов, это были, соответственно, американцы и итальянцев, это были ганцы, заставлял их все время идти вперед, потому что было такое ощущение, что вот-вот можно и пропустить. Одного гола явно в обоих этих матчах не хватало для того, чтобы чувствовать себя уверенно.
На каждом чемпионате мира бывают какие-то африканские команды, которые производят очень симпатичные впечатления. В Камерун, Нигерия, Сенегал, Кот-д'Ивуар, команда Ганы. Как-то до того, чтобы добиться чуть большего успеха, чем просто приятное впечатление, одна из них не доходила. В чем причина?
Многие, ну в том числе и Пеле, он любит говорить, что придет, рано или поздно придет тот момент, когда африканская сборная выиграет чемпионат мира. Но на данном этапе просто понятно, что для того, чтобы стать чемпионом мира, нужно добиться стабильного уровня развития футбола в стране. Сборная Франции, допустим, футбол на этом уровне подняла уже очень давно. И давно ждала своего часа. И есть еще команды впереди, скажем так, африканские, в которых футбол развит на уровне достаточном для того, чтобы выигрывать чемпионат мира. Ну, Голландия, естественно, приходит в первую очередь. Испания, может быть, Португалия. Так что африканским командам надо еще подождать, потому что футболисты талантливые, техничные, играющие все в Европе, у них есть, но этого одного недостаточно для того, чтобы покорить такую вершину, как чемпионат мира.
Из Германии спортивный обозреватель «Свободы» Валерий Олег Винокуров. Футбольную тему продолжит обзор голландских средств массовой информации. Одна из заметных тем комментариев – ситуация футбольной сборной на фоне актуальной для Нидерландов проблем расовой толерантности и легализации мигрантов, в том числе так называемое «дело Соломона Калу». Слово из Амстердама Софьи Корниенко.
Я Калу, большой коричневый нападающий. Мне хорошо жилось в Голландии, но Рита заказала мне обратный билет на берег Слоновой Кости. Эта песня, переделанная из диснеевской «Я Балу, большой коричневый медведь» и размещенная на голландском развлекательном интернет-портале «Бюро Ренкема», посвящена истории 20-летнего нападающего из Кот-д'Ивуар Соломона Калу, которому нидерландский министр по делам иммиграции Рита Вердонг не дала возможности сыграть за оранжевую сборную. Минувшей весной Калу провалил экзамен по языку и культуре Нидерландов, и поэтому к началу чемпионата мира по футболу не смог получить нидерландский паспорт. Несмотря на многочисленные публикации в прессе о ярком таланте Калу, который, по мнению многих спортивных аналитиков, вполне заслуживал, чтобы для него сделали исключение в процедуре натурализации, тем более что закон такие исключения допускает, министр в просьбе Калу отказала. Теперь Калу вообще вряд ли когда-нибудь станет голландцем, так как подписал контракт с английским клубом Челси, и ему предстоит не менее утомительный процесс получения британской рабочей визы, пишет газета «Фолкскрант». Приехав в Германию, чтобы поддержать своего брата Бонавентуре, который играет за сборную Кот-д'Ивуар, Калу оказался в полном смятении, продолжает «Фолкскрант». Слоны, как называют себя кот-д'ивуарцы, считают его предателем, а самого Калу фактически предала Голландия. Рита Вердонг и тренер голландской сборной Марко ван Бастен в одной упряжке, пишут обиженные болельщики на форумах голландской интернет-сети. В том, что ван Бастен не включил в состав сборной таких звезд, как Кларенс Зейдорф, Эдгар Давидс и Патрик Клюверт, они усматривают признаки расизма, так как эти игроки темнокожие. Ван Бастен держит нескольких темнокожих игроков в запасе только так, для вида, чтобы его в расизме не обвинили, написал читатель по имени Абделла на форуме популярной газеты «Телеграф». Авторы аналитической статьи на интернет-портале «Линкспорт» также недоумевают, почему игрок средней линии Зейдорф, отыгравший отличный сезон, дойдя до полуфинала Лиги чемпионов в составе «Милана», в голландской сборной заменен на Рафаэля Ванденварта, который недавно перенес операцию. Другой футболист Патрик Клюверт сам обрушился на тренера сборной со страниц журнала «Эльсевир». «Я не могу понять, как такое могло случиться, чтобы за целых два года тренер национальной сборной мне даже ни разу не позвонил, не поинтересовался, как прошла моя реабилитация после травм», — возмущается Клюверт. Сам Ван Бастен объясняет отказ включить лучшего за всю историю голландской сборной нападающего в новый состав звездно-скандальным поведением изрядно располневшего и потерявшего форму Клюверта, сплетни о котором не сходят со страниц таблоидов. Также мало играл в последнее время полузащитник Давидс. Его место в сборной занял Джонни Диклип. Не попал в команду и темнокожий Винстон Богарт. Он тоже утверждает, что его не берут по той же причине расизма, но его слова уже не воспринимают всерьез. Ведь не стоит забывать, что на чемпионат мира Ван Бастен не взял и молодую звезду голландского футбола, нападающего Аякса класса Яна Хунтелара, благодаря которому нидерландская сборная победила на чемпионате среди юниоров всего неделю назад, а Хунтелар – самый что ни на есть коренной голландец. Помимо простого совпадения, отсутствия темнокожих игроков в нынешней голландской сборной, некоторые спортивные аналитики объясняют и тем, что бывшая голландская фабрика звезд, клуб Аякс, переживает не лучшие времена. Темнокожие игроки обычно живут в больших городах, а нынешний лидер в Голландии – клуб ПСВ из маленького голландского городка Эйндховен, указывает газета «Телеграф».
Футбольный обзор голландских средств массовой информации Софьи Корниенко. Человек Дня Радио Свободы 13 июня, театральный и кинорежиссер Кирилл Серебренников. Его фильм, изображая жертву, стал главным лауреатом завершившегося в Сочи открытого фестиваля российского кино «Кинотавр». Кириллу Серебренникову 37 лет, он родился в Ростове-на-Дону, работал в ростовских и московских театрах, поставил несколько десятков спектаклей, самые известные и нашумевшие из них «Откровенные полароидные снимки», «Демон», «Господа Головлёвы», «Мещане», «Изображая жертву». Режиссер фильмов «Ласточка», «Тайны грозы», «Ростов-папа», лауреат нескольких театральных и телевизионных премий. Фильм «Изображая жертву» — это комедия, главный герой которой участвует в следственных экспериментах, которые проводят работники милиции в качестве жертвы преступников. В фильме снимаются Юрий Чурсин, Анна Михалкова, Лия Хиджакова, Марат Башаров. О «Человеке дня» Радио Свободы говорит специальный корреспондент нашего радио на кинофестивале «Кинотавр» Марина Тимашева.
Кирилл Серебренников начинал в самодеятельном театре Ростова-на-Дону. Один из старых его спектаклей я видела. Он был поставлен в стиле Романовой Ктука по хорошо сделанной иностранной пьесе. Много позже Серебренников перебрался в Москву и дебютировал на телевидении сериалом «Ростов-папа», а на театральной сцене спектаклем «Откровенные полироидные снимки». Это была необыкновенная чернуха из жизни педофилов и наркоманов, пера англичанина Марка Равенхилла. Во многих своих интервью тогда Кирилл Серебренников говорил, что классика не актуальна и ставить ее он не будет. Но как только засветило приглашение в театр «Современник», манифесты были забыты. Так появилась сладкоголосая птица юности Теннесси Уильямса. Приглашения сыпались на Кирилла Серебренникова, как из рога изобилия. Пожилые руководители театра выскали молодые дарования. За сладкоголосый последовали мещане, подражание в некотором смысле Эймонту Фанекрошесу, а потом лес, в котором Гурмышская походила на Пугачеву, а Буланов на Путина. Основной же постановочный ход живо напоминал ревизора латышского режиссера Алвеса Херманиса. Затем господа Головлевы, хороший спектакль с Евгением Мироновым в главной роли и голая пионерка в современнике, гаже которой лично я в театре никогда ничего не видела. Не оставляя без внимания так называемую новую драму, в Амхате Кирилл Серебренников выпустил спектакль, изображая жертву. И внимание общественности долгое время было занято проблемой, допустима ли матерная брань на сцене. Теперь она допустима и в кино, поскольку Кирилл Серебренников изобразил жертву еще и там. Кирилл Серебренников образованный человек, умеющий использовать в своей работе увиденное у разных режиссеров и клипмейкеров. У него невероятное чутье на все модное, и на сегодняшний день он самый преуспевающий из работающих в России режиссеров.
Человек дня Радио Свобода, о нем говорила Марина Тимашева. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы». За вторник, 13 июня, над выпуском работали продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева. Автор и ведущий программы Андрей Шара. Я прощаюсь с вами до вечера четверга. Завтра программу проведет мой коллега Андрей Шароградский. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свобода. После новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Александр Генис, как обычно, по вторникам представит свой американский час. Одна из тем выпуска «Музыкальный год Моцарта». Не пропустите. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.